Сегодня наша тема – медитация. И одновременно мы обсудим аспект абсолютной истины, поскольку это очень связано. В соответствии с тремя аспектами абсолютной истины медитация может быть разная, кардинально отличаться. Кроме этого, медитация очень зависит от состояния ума, то есть, говоря проще, от того, что человек думает о себе самом. Это основополагающий момент, поэтому сначала устанавливается ум настроение. Да, это музыка, это слайд-шоу. Можно включить музыку. На реверсе. Итак, ведические книги, они дают руководство очень подробное к медитации на самые высшие состояния духовные. Мы рассмотрим сегодня это в слайдах. Но сначала дается правильное представление о живом существе, то есть о медитирующем, это отправная точка. Если мы не найдем свою отправную точку, то мы не сможем пуститься в этот путь медитации. Большинство людей терпят неудачу в этом процессе. Что касается постижения этих восточных практик, эти практики более-менее известны, но человеку современному неизвестно его собственное положение, поэтому он не может освоить эти простые естественные методы. Чаще мы прибегаем к искусственным методам, то есть ум неконтролируемый. Мы не знаем, как думать о себе, об этом мире, о других людях. Не знаем, как вступить в взаимоотношения, как сильно портит нашу картину внутреннюю. Ум становится врагом, как бы источником негатива, источником беспокойства. Поэтому обычно под медитацией люди думают, что это нужно отключить отключение ума. Он такой сложный, негативный, запутанный, непреодолимый, поэтому его нужно просто искусственно отключить. Обычно под этим. Эта практика называет медитацию. Но это лишь предварительная стадия к медитации. Остановиться ум. И медитация создана для йоги. Это необходимая составляющая часть. Йога означает... Да, нужно как-то картинку взять на весь экран. Где-то тут есть функция.
Два раза на поле.
Составляющие йоги, и мы знаем, что восьмиступенчатая йоги к медитации, то есть это дхьяна, это предшествующая ступень самадхи уже, предпоследняя стадия. Мы сейчас будем говорить об этом очень высоком уровне, но до этого существует еще 6 подготовительных ступеней, чтобы научиться медитировать. Медитация помогает осуществить йогу, чтобы начать связь. И вы видите, что есть совершенно естественная связь у нас. В этом мире мы вам покажем на слайдах, как это отражается, вот эти высшие сферы, связующие нас, как они трансформируются в этом мире, как они преображаются, как они могут измениться. Ну, то есть все это уже существует, мы уже о чем-то непрерывно думаем, и нам нужно сменить какие-то ложные объекты медитации на истинные, на вечные. Вот такая трансформация в мире должна произойти. Итак, йога означает непрерывная связь. Установленная связь. Например, сейчас есть антипод йоги. Мы постоянно связаны с материей. Думаем об этом, о ее разнообразии и прочее. И для того, чтобы осуществить первый шаг медитации, нужно оторваться от материи, от низшей энергии. Это называется безличный браман. Первая стадия медитации. Ахам брахмасми. Я есть дух, я не есть это тело. Это начало. Если мы знаем об этом хотя бы теоретически, можно начать уже размышлять. То есть принять это теоретически требуется. Я есть это тело. Здесь смотрю, что это редкий человек в современном мире, который сможет в память принять эту истину. Я не это тело. Ни тонкое, ни грубое. Во всех отношениях. Я не материя. Я духовное существо. И тогда он сможет размышлять о брамане. То есть безличный браман. Он помогает нам отвлечься от всего материального ложного разнообразия временного. Освобождение от страсти, видите? От этих всех эмоций негативных. В уме все копится эта страсть. Много желаний, много жадности, много вожделения, много обид, друзья, враги, двойственности. И когда мы просто думаем о безличном брамане, эта страсть мгновенно уходит, просто растворяется. И невежество, то есть животные, какие-то инстинкты, тоже самозащита, оборона, еда, совокупление, то есть настойчивое требование тела. Эти две гуны должны уйти просто, если мы ум возвысим выше, в состояние брамана и целеточность на пространстве и времени помогает это сделать. То есть представьте просто, что есть безграничное пространство и вечное время, и вы почувствуете, как покой проникает в ваш ум. То есть страсти становятся мелкими какими-то. Есть, но они очень незначительные. Несущественно, не стоит даже обращать внимание, не стоит беспокоиться, тратить энергию на то, чтобы переживать эти мелкие какие-то вещи. Это начало медитации. Пространство, время, это то, что о чем думают философы, это философские категории. И ум, он находится в области пространства и времени. Ум – это максимальное его проявление, поэтому вот медитация для ума – это высшее пространство и время, философские категории. И кто же я в этом пространстве и времени? Сначала вы почувствуете свою ничтожность, такой маленький в этом безграничном пространстве, такой временный в этом бесконечном времени. Так мы почувствуем такое маленькое такое ничтожное состояние, как бы прообраз смирения проявится у нас внутри, что наши вот эти все страсти, желания, какие-то достижения, они как-то обесцениваются, теряют значение, да. А затем, когда вы сделаете следующий шаг, вы почувствуете, что вы духовен, что на самом деле вы имеете непосредственное отношение к вечному времени и к вечному пространству безграничности. Это уже осознание брамана. То есть я маленький, но в сочетании с браманом полное растворение сознания в вечности. То есть как бы я и есть тоже вечность, качественная, то же самое. То есть это другая сторона медитации, позитивная. То есть от негативного, от ничтожности мы переходим к величию. То есть такой сильнейший контраст может пережить живое существо. Высочайшее откровение, что на самом деле я очень причастен именно к этой энергии, к великой энергии. Ослепительное сияние брамана означает, что она ослепляет, и мы не можем различить в нем ничего. То есть все меркнет, как если мы смотрим на солнце, мы сначала видим его сияние, мы даже не можем различить, что там, форма солнца какая, как это выглядит солнце, само же сияние, оно мешает, ослепляет нас. И также в этом ослепительном сиянии брамана мы уже не видим больше ни материального разнообразия, ни духовного разнообразия. Такая могучая сила проникает. Единообразное состояние, вечность. Нет ни плохого, ни хорошего, ни великого, ни низкого. Все это иллюзия. В этом состоянии брамана человек просто растворяется. Теряет как бы свою индивидуальность. Нет никаких взаимоотношений. Полный, глубочайший покой, начало сознания вайкунхи. Вы не испытываете никаких беспокойств и страхов на состоянии. Ну вообще. Это слово непонятно вообще, потому что мы вообще не можем никогда даже во сне не испытывать какие-то беспокойства. То есть мы существуем в области кунхи, беспокойств. Все наше существование от рождения до смерти такого. Но здесь можно ощутить, в этом в этой вечности можно ощутить полный покой, глубочайший покой. Это осознание вечности. И от вечности, если мы идем дальше, хотим идти дальше, потому что вечность все же это понятие философское, там нельзя действовать каким-то образом. Это состояние растворения. Но душа остается активной, она остается личностью даже в этом состоянии. Это лишь состояние души, это еще не сама душа. То есть это не единство. Например, можно установить между нами такие отношения нейтральные, благоприятные, то есть это устранится страхи, мы все добрые люди, благости располагаемся. У нас нет ни плохих, ни хороших мыслей, у нас нет ни друзей, ни врагов вот здесь, в этом коллективе. И вы что почувствуете? Беспокойства нет, все хорошо. Я в своей среде нахожусь, правда. Но отношения тоже очень много, верно? Но это уже начало очень благоприятное. Это мир, гармония, единство какое-то мы чувствуем. И затем от вечности мы должны идти вглубь себя, в личность заглянуть. От безличного мы делаем шаг. Через три составляющие, то есть это медитация на сверхсознание, через память, знание и забвение. Чтобы идти дальше, нужно что-то забыть. Если мы не забудем то, что мы сейчас знаем, мы не сможем пойти дальше. Как забыть? Получить знания более высокого уровня. Тогда обесцениваются какие-то низшие понятия, верно? То есть нужно получать знания и забыть те низшие вещи, которые связывают нас с миром двойственности, и обрести твердую память в этом, уверенность. Память означает переживание. Другой синоним памяти. Не механистическая память, а то, что мы всегда помним, переживаем как внутри себя. Это помним, значит. И вот через такую практику идти вглубь себя, и мы сможем путем знания оживить свою духовную память и забыть, как бы в каком-то смысле забыть свое материальное существование. Это осознание параматмы в сердце, ведь здесь сон йог. Это достигается при помощи не философского размышления, как осознание брамана, а при помощи глубокой медитации вглубь себя. То есть там, за пределами моей души, есть еще сверхдуша. Локализованный аспект брамана. Это тоже браман, но локализованный. Сейчас я объясню, что это такое. Браман один для всех. А локализованный браман еще для каждого индивидуально существует. То есть, как говорят, Бог в сердце. Это то же самое понятие брамана. Или более высокое понятие брамана. Мы сейчас идем в медитацию, углубляем это представление. Это тоже браман, но локализованный. Например, чтобы понять, о чем речь идет, представьте солнце. Одно солнце. Достаточно одного солнца. Но оно отражается в миллионах лучших капельках росы безгранично. Так. Отражение найдете в каждой росинке, в каждой луже, в каждом блестящем предмете. Но солнце не делится на части при этом. Оно остается одно. Вот этот мир помогает понять, как локализованный браман распространяется индивидуально в каждое сердце живого существа, в ядро каждого атома. И индивидуально поддерживает еще каждое живое существо. Так, вы заметили, что в этом брамане мы сохраняем индивидуальность. И так мы возвращаемся уже к духовной индивидуальности. Душа в сердце, она поддерживает мою индивидуальность, мою неповторимость. И в природе все имеет свою неповторимость. Это источник этого разнообразия. Сердуша в сердце. Бесконечное разнообразие мира вы наблюдаете. Вот с этим сознанием уже можете наблюдать мир, не отстраняясь от него. То есть в брамане вы отстраняетесь, все растворяется. Ну а когда обретаете это понимание, я есть душа, идете вглубь души, вы можете снова встретить мир уже в другом качестве. То есть вы возвращаетесь к жизни уже в новом качестве, когда говорят, отрываются от жизни, не совсем так. Это первая ступень развития, чтобы оторваться от обычной жизни, увидеть жизнь иначе. Ведь безграничное разнообразие мира и источник этого, конечно же, сверхдуша. Смотрите, сколько разнообразных форм жизни, сколько разных форм, стихий, земля, стихия земли, стихия воды. Это безграничные стихии. Огонь. Воздух. Воздушные стихии. Итак, вы видите материю в различных качествах и разнообразии. Эти стихии пространства. Это проявление сверхдуши, все эти элементы. Вот так вы видите, начинаете видеть Бога. Сначала не видите ни Бога, ни себя, растворяетесь. Вы думаете, вот это есть божественное состояние, но еще не видите, что такое Бог. Сейчас вы видите Бога, но уже означает в ином сознании, это медитация. В медитации видите, наблюдая материальную природу, вы видите Бога на самом деле. Через память, знание и заверение вы получаете это видение. Так есть практика специальная для этого. И эти пространства земля, вода, огонь, воздух, все эти элементы, они безгранично комбинируются. Смотрите, в природе все это прекрасно выглядит. Если просто смотреть на природу, она всегда гармонична. Это сверхдуша, высшая гармония, высший разум природы. Эти природные комбинации, они удивительны. Ну, мы знаем, как много можно показать картинок красивых природы. Иногда люди рассматривают это как чувственное наслаждение. Сорвать этот цветок, заплести волосы, например, это тоже хорошо. Но в каком сознании вы сделаете, вот что важно. Природа дает эту красоту и пользоваться, но в каком сознании? Вот что самое важное для человека. Почему природа превращается в мусор, в грязь? Это сознание человека. Человек может украшать природу еще своим разумом, своей любовью, взаимоотношениями с Богом. Гармония везде и во всем. Вот в этом покое и гармоничности. Правда, ум умиротворяется, когда смотрит. Каков Бог? Не увидит ничего лишнего в природе. И даже когда проявляются такие стихии разрушительной силы, захватывает дух, это тоже красиво. Это могущественно. И всегда это могущество разрушительной силы находится в каких-то пределах. Не слепая сила. Кажется слепой. Нет, она просто могущественна. Итак, во всех проявлениях нужно увидеть красоту и гармонию во всех проявлениях жизни. То есть, как говорится, у природы нет плохой погоды. Так, во всех проявлениях можно увидеть этот высший разум. И затем, когда мы начинаем понимать красоту, мы можем привлечься снова чем? Материальным миром, правда? И снова начать тот же цикл обусловленного существования. Столкнуться с двойственностью этого мира, ум снова может погрузиться в эту же самую двойственность, куда он ушел в медитации, первый шаг сделал, Роман. Поэтому йоги идут, должны идти дальше, либо вообще уйти с этой платформы двойственности на другую высшую планету. Иначе он вернется обратно. Но он не достиг еще совершенства, то есть, соответственно, параматму и гармонию этого мира. Должен пойти дальше, он должен установить отношения с личностью Бога, Бхагаван. Третий аспект абсолютности. Параматма. То есть Браман, Параматма, теперь Бхагаван. Триединая абсолютная истина, так она описывается. Триединая. Это одно целое. Браман, Параматма, Бхагаван. Например, мы начали с того, что есть солнечный свет. Растворение вечности. Так. Это первый аспект Брамана. Когда вы видите солнечный диск и процессы наблюдаете, что солнце – это источник энергии, разнообразных энергий, постигайте параматму. Так, такой пример. Но когда вы переносите непосредственно на планету Солнце, живете там живыми существами, это сознание Бхагавана. То есть непосредственно можете жить в той сфере. Не просто наблюдать ее и видеть гармонию, то есть очищать свой ум и сердце и прочее. Но непосредственно можете находиться во взаимоотношениях. И тогда уже возврата нет к двойственности. Вот, завершение медитации. Обычно, когда йог наблюдает параматму в сердце, он пленяется ее красотой. Там вмещается вся красота, которую можно понять и не понимать. Сосредоточиться. Особенно лицо параматмы. В материальном мире человек похож на форму параматмы, и тоже лицо наиболее часть привлекательная, по которой мы судим уже о личности как таковой. Это отражение по образу и подобию параматмы. Сверхдуша имеет локализованную форму. Прямо в сердце, в нашем сердце мы можем эту форму увидеть через глубокую медитацию. Но тогда мы заинтересуемся, кто же он сам. Это его все проявление, творение. Но сам-то он кто? Бхагаван. Бхагаван – осознание наивысшего могущества и всепривлекающей личности. Аспект всепривлекающий здесь помогает нам идти дальше. Если мы не увидим Бога как всепривлекающего, не может быть и речи о каком-то пути. Потому что материальная природа будет привлекать, более привлекательный, более привлекательный образ. И это называется Кришна, всепривлекающий образ. Здесь мы картинку применили из лилы Рамаяны. Рамачандра ломает лук Господа Шивы. он имел такую подобную человеческую форму, очень красивую, но могущество, видите, проявлял беспредельную. Личность, не забывайте, что он вмещает в себя Брахман и Параматму. Все энергии, источник всех энергий – это личность. Поэтому все энергии вселенские находятся под управлением, потому что есть личность. Иначе нет объяснения, почему они управляемы, почему они все связаны воедино, почему они сгармонизированы. Есть разум, и как мы говорим, разум означает есть личность, хозяин этого разума, обладатель разума. Это личность. Что определяет личность? Высшую личность. Первое, как написали, например, безграничная красота. Всякая личность имеет какую-то привлекательность. Любая форма жизни может чем-то привлечь, есть какая-то красота в ней. Но верховная личность означает безграничная красота. Безграничная сила, безграничное знание, безграничная слава, безграничное отречение, безграничное богатство. Вот эти достояния, шесть достояний личности. Если встречаете личность, у которой эти достояния не имеют границ, это называется верховная личность или Бог. Если встретить такую личность, знаете, это и есть Бог. Вот так вот, поэтому называется Бог обладатель всего, безграничной степени. Это не умещается, может быть, в нашем сейчас еще сознании двойственном. Мы ищем антипод Богу, правда, сразу же в уме? Ум ищет антипод двойственным. Бог и что-то противоположное, типа могущество. А нет ничего. Он один, и нет второго, и нет высшей, и нет равного. Все, ум не может дальше думать. Потому что ум двойственный, он может только путем сравнения что-то понимать. Плохо – это относительно хорошего, или относительно более плохого – это уже хорошо. И так он рассуждает всю жизнь. И он не может сделать никакого вывода, потому что двойственность, всегда есть что-то противоположное. Но у Бога нет противоположности, нет антиподов, не существует. Он поглощает все. Он один, говорится, единство, это Брахман. Но в этом Брахмане есть безграничное разнообразие, и он обладатель всего этого, еще выше находится, смотрите, этого разнообразия, Бхагава. Очень сложно понять, правда, философ? Но представьте, все, что мы видим, это не отличается от Бога. Это же его энергия. Все, о чем мы говорим, думаем, не отличается от его, но он сам выше этих энергий. То есть это тоже Бог, и не Бога тоже. Потому что он еще выше, как Бхагаван, что он управляющий обладатель. Поэтому постичь его уже нельзя ни в каком сравнении. Нет сравнения. Тогда как же постигать его? Вопрос. Как же дальше медитировать вообще? Может, в тупик попасть. Есть возможность, честно скажу. Есть шанс, если не жизнь. Эти богатства, отречения, сила, слава, красота, знания, они предназначены для дальнейшей практики. Это для счастья и расы чистого обмена любовью с верховной личностью. То есть начинается любовь. Через любовный обмен начинает постигать дальше эти отношения. То есть следующий шаг – любовь. Первый шаг – отстранение, растворение. Второй шаг – постичь какое-то разнообразие в духе. И теперь привлечение и любовь открывается. Божественная любовь начинается, сфера. С личностью. Любовь – личностная. Так, мы объясняли это множество раз. Вы не можете сказать, что влюбились неизвестно в кого. Чувствую, как влюбился, но еще не знаю, в кого точно. Нет, тогда точно какой-то есть объект, который имеет какую-то форму, какие-то качества, какое-то имя, не так ли? И вот здесь любовь, она открывает вам это все. Открывает этот мир, качеств. И первая раса, то есть первый вкус этой любви, первая ступень, которую вы можете почувствовать, любви к Богу, это нейтралитет, это пассивная любовь, или шанта-раса называется. Называется шанта. Шанта-нейтралитет. Пассивная любовь. Видите, вот эта корова стоит. Это шанта-раса. Деревья вокруг Кришны, флейты в руках, одежды, гирлянды, это шанта-раса. Цветы, река течет, это шанта-раса. Это вокруг все духовное. Духовное, которое имеет любовь, поэтому так прекрасен этот пейзаж. Такая красивая, эта корова любящая. Но это шанта-раса, они пассивные, они в распоряжении как бы Бога находятся. нашим отражением материальным, это предметы, которые мы здесь имеем, мы пользуемся. Или любовь к другим видам жизни, не равным нам. Видите? Это не, в чем здесь нейтралитет проявляется? Это они вроде играют, а в чем нейтралитет? В мире. Эта девочка не злится на собачку, видите? Она позволяет это, так сказать, ее закость. Это нейтралитет. А собачка позволяет брать ее на руки, допустим. Она не против, это любовь. То есть, ну, можешь взять на руки, так я всю любовь проявляю, позволяю тебе брать меня на руки. А я позволяю тебе, так сказать, меня закосу. Мы любим друг друга. Это тоже любовь, видите? Поэтому улыбаемся, видим, как это чудесно выглядит. Это отраженная раса из духовного мира здесь. Вот, видите, тоже нейтралитет. Разные виды жизни могут жить в мире благодаря этой пассивной любви. Известно, что даже тигры могут любить животных, ну, в определенном состоянии разума. Не быть кровожадными, это пассивная называется. Любовь, которая может проникнуть даже в сердце тигра. Многие святые так влияли на зверей. Это известно в Писании, в Библии и в Ведах, что дикие звери, они подходили, ластились с ними. Забывали о своей хищной природе. Пассивная любовь. Она божественная изначально. Без окружения Бога и своего. Другая раса служения – это активная любовь. Дасья называется. Вы не просто позволяете общаться с собой мирно, но вы еще активно хотите что-то ответить, предпринимаете, энтузиазм имеете, что-то хотите дать, какое-то служение совершить. Бескорыстно хотите что-то отдать. Какой-то предмет подарить, там, цветы, может быть, или вкусно что-то приготовить, подарить, подарки. Дайся, начинаете служение. Кого любите, вы начинаете служить автоматически. Дайся раз. Здесь торговка фруктами увидела Кришну. Ему сразу отдала все, что имела. А что в ответ получилось, сносить в корзину. Драгоценность. Так она разбогатела. Но она не обратила внимания на драгоценности. Если мы смотрим на Кришну, это же любовь. Там деньги не нужны. Да, сера, сестра, и собака служит хозяину, она делает то же самое, смотрит. Мальчик молится, собака тоже молится. И даже может еще сильнее молиться, не видишь так. Где дух служения есть, материальный мир тоже, может быть, извращенным бывает, переходящим в эксплуатацию, но в чистой расе, исходит из духовного мира, с личностью Бога. Дружеская раса еще выше этого. То есть они добавляются, у них уже есть предыдущие расы, конечно же, они вмещают, уже дружеская, она еще выше, сакья, друг означает, дружба. Равноправная любовь. Он с Богом может быть равноправная любовь. Это Кришна и Баларама. Они на самом деле равные татвы. Это Вишну татва или как бы Кришна татва, одна татва. Но Кришна точно так же может бежать с друзьями, мальчиками-пастушками, в равенство. Соперничать даже с ними, в игры вступать. Кто кого? Давай бороться, Кришна не говорит. Кто кого? Я сильнее, сильнее мои руки. Они как засовы на воротах. А ну попробуй следить с собой. Это дружба. И иногда он побеждает Кришну. Потому что Кришна дает равным могуществом, чтобы в эту расу вступить. Такие интересные вещи могут быть. С Богом можно иметь равную дружбу, на самом деле. Да. В дружбе можно быть равным с ним. В любви может быть равным с ним. Равного нет. Мы же говорили, он зашел в тупик. Но в дружбе вы можете быть равным. Любовь делает равным. Как? Посмотрите. Мы вместе. Вот что значит дружба. Мы вместе. Вот в чем разница. Мы не просто соперники, нет. Мы вместе, мы играем, мы соперничаем. То есть этот раз отражается в нашем мире, мы можем понять до какой-то степени ее отражение здесь. Еще выше, да, это транзитное братство, даже у животных, смотрите, компания Рика. Мы же боремся за транзитное братство, за дружбу между народами и прочее. Родительская раса еще выше, она включает все предыдущие и имеют особенность покровительственная любовь, неравная. Когда живое существо ставит себя выше Бога. Это философски невозможно, это не для ума, это для расы. Тот, кто достиг этого, этой расы, этих отношений, он может понять, что любовь может вас сделать родителем по отношению к Кришне, старшим. По крайней мере, вы думаете, как он там без меня, если я не накормлю, он голодный будет. Его нужно одеть, его нужно умыть. Его нужно воспитывать. Мать что-то думает, когда Кришна маленький, что нужно воспитывать? Хотя его не нужно воспитывать. Он маленький, но это Бхагаван. Брахман, Параматма, Бхагаван, все, все уже есть, самодостаточное. Но для Ишоды он становится вот таким. И сидит на руках у него. И принимает от нее уроки наставления. И пищу от нее принимает, и одежду от нее принимает. Как он одевается, то на нее одевается. Ишода его одевает. Любовь Ишоды одевает. Видя Кришну, вы начинаете понимать любовь преданных. Он никогда сам не одевается. Никогда сам не украшается. Ну, бывает такое. Но вообще, это любовь преданных. Он всегда в этой любви. Даже павлинье перо он сам не берет. Это павлин, это любовь павлина, поэтому он принимает это перо. А что павлину еще дать Кришне? У него больше ничего нет. Самое ценное перо, он бросает это перо перед ним со слезами. И Кришна, видя его чувства, берет это перо и на голову себе вставляет. Вечная атрибут становится. Так ценит эту любовь. То есть это форма любви, его атрибут, это любовь, его поведение, все это связано с любовью, высшей расы. Родительская. И не только Ишода, мать Кришна, но и старшие, все старшие, они в этой расе находятся, по покровительственной любви. Это. В материальном мире мы видим как бы святость этих отношений, потому что мать все прощает своим детям, любит их безответно. Она думает, моя интимная часть, то есть это моя жизнь. Ну, на две косты жизни пожертвовать ради ребенка. То есть здесь есть такое отражение. А это исходит оттуда, это раса. Мы именно расу ищем, не просто хотим уйти в роман или увидеть все философски, гармонично, разумом. Но мы хотим ощутить еще вкус жизни, высший вкус жизни. Поэтому мы ищем здесь любви и родительской, и дружеской, и служение, и нейтралитет. Но высшее проявление расы. А, это еще, например, картинка животного мира. Тоже есть такая раса, видите? В каком блаженстве мама смотрит? Полное самопожертвование. Поддерживает жизнь при любых обстоятельствах, во льдах, где угодно. То есть, благодаря маме живут, что выживают. Любая жертва ради ребенка. То есть она святая любовь, самая святая любовь, материальная любовь, это любовь. И супружеская раса завершает как бы этот. Супружеская раса – всепоглощающая любовь. Она не описывается, потому что нет выше ничего. Но сравнение мы находим здесь. Мы на этом опыте можем представить до какой-то степени, что такое супружеская любовь. Да, маленькая степень. Здесь супружеская любовь отражается в материи искаженно. Если эта раса самая высшая в духовном мире, отражается, она становится здесь внизу. Поэтому супружеская любовь здесь должна быть ограничена. Ограничена браком. Обязательно ограничена браком. Очень опасно. Очень опасно. То есть самое безопасное – это раса нейтралитета в материальном мире. Здесь нам полагается занять положение нейтралитета в материальном мире. Самое лучшее. Еще неплохо иметь отношение слуги господина, но вас могут эксплуатировать в этом мире. Тоже опасно. Есть опасность в этом. Есть дружба, дружба в материальном мире, ее меньше еще, она реже встречается, но и еще больнее ощущать, переживать предательство дружбы, знаете, опасный момент, еще более опасный, что более глубокая раса, более глубокая любовь, и поэтому более глубокая травма может быть в материальном мире. И супружеская любовь – это самая глубокая и самая травматичная вещь. Люди сейчас все травмированы личной жизнью, все. Большинство людей разбиты жизнью, разбиты сердца. Это любовь должна быть ограничена браком и верностью. А в духовном мире она свободна и завершается паракии расы. Вне брака любовь существует. Но там она чиста. Самая чистая трудность. Здесь она запрещена. Понимаете, отражение искаженное, извращенное. Но здесь эти расы нужно регулировать разумом. Итак, супружеская всепоглощающая любовь – это отношение Радхи и Кришны. Гопи. Это увечная супруга, так называется супруга, но неформальная супруга. Они скрывают свою любовь в духовном мире. Это тайна. понять эти супружеские отношения невозможно, находясь в материальной природе. Ну, просто до какой-то степени сравнивать это с человеческим. Если Кришна и Радхара не разлучаются, то одно мгновение разлуки они испытывают как 12 лет. Духовный мир, как 12 лет. Одно мгновение разлуки. Это как одно целое, как одна душа из двух форм. Мужское и женское начало. Потом Бог, видите, здесь присутствует в каком измерении. Мужское и женское начало одновременно. Тогда становится понятно, откуда здесь мужчина и женщина. И почему здесь подобное отношение. Это отражение божественного принципа. Обычно он скрывается во всех религиозных книгах, потому что о нем могут думать похотливо. Это тайна, секрет. Видите, мы вместе навеки. Кто тоже так думает? Пытаются. Пытаются тоже вступить в такую же расу. Но на самом деле на какое-то время они не могут навеки вступить. Бывает слишком краткое время. Тоже, видите, есть какие-то отношения. Эта любовь, она пронизывает все формы жизни. Но они не знают об этом, откуда это все. Просто сидят и наслаждаются жизнью. И так она пронизывает, потому что божественно она все поддерживает. Вот он, Бог, перед вами, видите, как он здесь стоит. Все миры поддерживаются этими отношениями, и как бы живые существа сами все делают. Под влиянием этой энергии не знает, что нужно делать. Богу даже не нужно руководить каждым живым существом. Он дает ему вкус жизни. Этот вкус ведет его. Сам женится человек, сам выходит замуж, сам производит детей, сами зарабатывает, все делает сами, но руководствуется там не вкусом. Кришной. Кришна руководствуется. Может быть, извращенный вкус, но так или иначе это от него. Здесь есть материальный мир внизу, вот небольшая часть темная, круг, это материальное окружение. А здесь вот все это Вайкунтхи гораздо больше, видите, безгранично. Галока Вриндавана, это лотос большой справа, центральная высшая планета духовного мира, или Кришна Лока. Оттуда исходят все эти энергии. И здесь планета Вайкунтхи, которая имеет числа. Все нет самосветящиеся, там нет тьмы, материи. И здесь нарисовано не в одном колорите, но на самом деле все планеты Вайкунтхи разного индивидуального цвета. Трудно представить, там набор красок безграничный. Здесь ну, только 7 цветов, и то они очень спектр ограниченный, трудно все изобразить. Но так описывается, что каждая планета Вайкунтхи, она имеет свой индивидуальный цвет, неповторимое сияние. И все это на духовном уровне в единстве, в равенстве находится. Нет двойственности, нет противоречий между расами. Здесь и зависть между расами, правда? Противоречие расам. Если вы в кого-то влюбились, то это может сильно противоречить у кого-то другого. Он может взять и зарезать вас. Или застрелить, или задушить. Или просто возненавидеть. Сильно расстроиться. Это материальное окружение. Но в двойственности. Но духовными можете любить как угодно, никого не вызовет. Это беспокойство. Ни у вас, ни у вас. Итак, любовь, видите, она божественная, она личностная. Верховная личность – это высший объект познания любви. Форма Кришны, его качества и игры являются высшим объектом медитации, который открывается при помощи трансцендентных звуков его имени. Вот тут раскрывается уже последний момент медитации. Почему приходит к имени? Потому что из этих четырех, что мы писали здесь, форма, качество, игры. Так? Это все лично для постижения личности. Как? Познать его форму, как познать его качество, это трансцендентно, нематериально, как познать его игры, действия. Шастры говорят, через его имя. Имя обладает максимальной емкостью передачи знания. Есть пример, если мы хотим понять объект по форме и спросим, что такое собака, кто-то ответит. Ну, собака – это у кого хвост есть, голова и четыре ноги. Это так, но этого недостаточно написать собаку. Можете встретить лошадь на своем пути, подумать, какая большая собака. Тоже четыре ноги, хвост, голова есть. Верно же? Но на самом деле, когда вы говорите слово «собака», в этом слове «собака» есть все породы собак. Никакая емкость. в звуке, в понятии. Также здесь имя. Имя обладает большим, наибольшим могуществом передачи знания о Боге. Имя Бога. Все священные писания, да святится имя Твое, призвавший на Господа спасется. Имя, то есть воспевайте имя Бога с цимбалами, таврами, говорится, с барабанами Библии. Пойте и танцуйте. Эта практика, она изначально, это в пранах еще описывается. В пранах описывается, что три звука, хара, Кришна и Рама, это древняя пурана, они останавливают развитие века Кали. Если слушать этот звук, хара, харе, Кришна, харе, Рама, то все негативные влияния, вот эти противоречия, двойственность, вражда, лицемерие, все эти вот формы самообмана, они останавливаются, они растворяются при этих звуках. То есть трансцендентный звук существует имени. Поэтому в Брихатнараде и Пуране описывается Харьяр Нама, Харьяр Нама, Харьяр Нама и Лакавалам. Калава Настева, 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 Гатя, Амня, Тха. В этот железный век вражды и ненависти для достижения самосознания нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути, кроме спевания святых имен Бога. На этом построена практика медитации, как бы наивысшая. Вот эта маха-мантра дается для века Кали, как наилучшее средство маха, величайшая песня освобождения. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама, Рама. Харе, харе. Все, конечно. Счастье. Итак, теперь вопросы. О практике медитации. Что хотите? Безлично Брахман, Параматму, Бхагаван. Можно сократить как бы процесс. Но сначала необходимо философское понимание, потому что если непосредственно воспевать Харе Кришна, ум еще долго сохраняет противоречия привычные, то есть он не может забыть себя как часть материальной культуры, скажем, или часть материального мира. Он еще оценивает себя по привычке с этими понятиями. Поэтому необходимо философское обучение, когда можно отстраниться от этих вот просто мирских понятий, осознать философский брахман. Это поможет нам лучше слышать звуки мантры, более чистым образом воспринимать их. Если у кого-то есть сильные предубеждения по поводу именно Харе Кришна мантры, и кажется, что это какая-то индийская культура, то тогда нужно в своей культуре находить методы медитации. Когда это уже называется религиозная практика, это что-то другое, другой уровень. Мы не хотим заниматься религиозной практикой здесь. Это отдельная сторона жизни. Другая совсем. Это связано непосредственно именно с социумом конкретно. Нас интересует сознание божественное, не связанное с материальным социумом. Невозможно дружить с Богом. Это люди неосведомленные, так думают. Как бы это логично, их мысли кажутся, но они неосведомлены. Кто такой личность Бога? На каком уровне находится Бог? Как вы можете быть другом, ему скажите? Это сумасшествие, если вы так думаете о себе. Это паранойя просто. Но можете представить положение Бога? А как же собираетесь дружить с ним? Вы знаете его интересы? И у вас они совпадают, эти интересы? И вы такой же могучий, такой же красивый, такой же богатый. А не хотите ли вы эксплуатировать своей дружбой? Да? Подружиться с ним, конечно, выгодно очень. Например, богатый с бедным дружить не будет. Он знает, бедный захочет подружиться с богатым, но что за этим стоит? Это разные уровни вообще, достояния. Возможно ли нам стать другом? Это сумасшествие. Он друг всех живых существ, это так. Но я ему сейчас не друг. Сначала нужно очистить свой разум и возвыситься до этого уровня духовного, тогда, возможно, я войду в эту расу, в эти отношения. А пока так мыслить, это очень самонадеянно. Поэтому сначала нужно подружиться хотя бы с духовным учителем. Хотя бы уж с духовным учителем, который с двумя ногами ходит по земле тоже. Но это тоже не так-то просто оказывается. Видите? Мы хотим дружить с Богом сразу, непосредственно, а мы еще не можем даже друг с другом подружиться. Не хватает знаний. Так вы пытаетесь мыслить адекватно. Не думайте, что я уже очень близкий и равный Богу в отношении. Гуру — это друг ученика, но ученик не может думать, что он друг гуру. Видите, та же самая. Но постепенно эта дружеская расина будет развиваться, духовная дружеская расина в отношении с духовным учителем. И тогда мы сможем понять, как дружить с Богом. Сначала дружить с Богом означает просто благоприятно к Нему относиться, не критиковать Его. Хотя бы научиться думать о Нем позитивно. Вот и все. Многие собираются дружить с Богом, чтобы бросить Ему вызов в лицо. Поэтому Кришна не приходит. Он не приходит туда, где Ему завидуют. С такими он не дружит, друзья. Нужно быть адекватным, мыслить как бы философски. Все дело здесь не в нечистоте человека, а в его искренности, в его глубоком мотиве. Если там в сердце у него чистый мотив, то человек признается чистым. Даже если у него еще есть покрытие каких-то негативных вещей. Например, если вы подносите солнцу какие-то предметы, там тоже есть какие-то недостатки в этом подношении. Но если это искренне, и солнце принимает, солнце очищает само же. Его осквернить нельзя на самом деле. Делать то, что мы его оскверняем, невозможно. Он называется шудха. Прабхупада переводит интересное это слово. Вообще он переводится как чистый, но Прабхупада переводит по-другому. Чистый, значит, можно загрязнить, верно? Прабхупада говорит антисептичный. Что вы загрязнить не можете антисептик. Не просто чистый, а еще антисептичный. Вот так он переводит слово шудха. Вот это Бог. Если даже мы с нечистыми мотивами, то есть сердцем, это ничто, но мотивы есть у меня чистые, мы хотим правильных отношений, у нас есть это желание, это очищает нас. Просто очищаемся. Это и есть путь очищения. Недостатки становятся уже неважными. С другой стороны, если мы хотим собственными силами очиститься, невозможно. Как можно очистить уголь с угля? Отмывать. Вот видите, вот пример такой, помогает понять это. То есть происходит скорее даже не очищение, а трансформация, если точнее говорить. То есть уголь, если при определенных обстоятельствах станет бриллиантом, так, трансформируется. Вот об этом речь.
Повторяя Махамантру, можно ли медитировать сначала на безличный брахман, потом на параматму, или на что благоприятно сегодня медитировать? Если не хватает разума...
Повторяя Махамантру?
Да.
Можете медитировать на что угодно, повторяя Махамантру, достигаете любой цели, потому что это Махамантра уже. То есть конечный уровень медитации. Можете осознать брахман, повторяя Махамантру, параматму, повторяя Махамантру, личность. Все откроется. Но вначале нужна помощь, нужна философия. Видите, мы обсуждаем философские-то вещи. Что в уме сейчас еще беспорядок. Махамантра приводит порядок ум, безусловно. Но философское мышление ускорит этот процесс. Вспомогательно. Философия нам вспомогательную функцию несет. Это важна тоже. Брахман вы осознаете быстро, это не проблема. За считанные дни, собственно говоря. Если вы сосредоточитесь, то есть философию на помощь призовете и начнете медитировать на махамантру, то это считанные дни вы осознаете Брахман, реализацию получите быстро. Параматма немножко сложнее, то есть необходимо ум установить в шастрами, отрегулировать знаниями шастры. Вот когда уже мыслите шастрами, тогда вы сможете услышать голос параматмы. Не просто знать философию, а значит шастры нужно. Не совсем одно и то же. Что не все постигается философски. Есть вещи, которые просто существуют необъяснимого уровня. Но они есть, это факт. И шастры это описывают. Итак, если мы сможем именно уже мыслить шастрами, считайте, что вы достигли сверхдуши. Или можете слушать маха-мантру и слушать ее в сердце, в глубине. Тоже можете услышать какие-то. Сердуша всегда в сердце, на самом деле. Всегда как-то ее слышите. Но сейчас она отражает наши желания. Мы как бы себя больше слышим в этом мнении. Так как напоминает, когда ребенок спорит, то он постоянно «хочу, хочу, хочу, хочу». Он говорит, ну хорошо, делай. И я услышал все. Теперь я слышу прямо. Он говорит, нет, лучше не делать, знаешь. Я говорю, нет, хочу, хочу, хочу. Но лучше все-таки, нет, я хочу, хочу, хочу. Ну ладно, делай. О, я услышал все, слышу голос прямо. Вы слышите? Нет, это, вы слышите свой голос. Просто подтверждение своих желаний. Сейчас такая позиция. Ложная говорит, такой сильный, что параматма говорит, ну хорошо, делай, делай. Свинья, конечно, ну делай. Я одновременно чувствую в сердце, что я свинья, конечно, но делаю. Это параматма. Мы слышим, да, видите? Но если мы хотим услышать именно голос параматмы, нужно услышать, что он нам говорит. Что он хочет сказать. Это шастры нужно знать. Если я знаю шастры, я не буду говорить, хочу это, потому что шастры запрещено это делать. Я уже вообще не буду обращаться с этим мотивом. Видите, уже я по-другому настроен к себе, к миру, уже начинаю слышать другие энергии внутри себя. Услышно ложное его уйдет постепенно, и мы услышим, голос всегда и в сердце. Каждую секунду мы живем с параматмой. Отношение гуру-ученик, когда он слушает лекции человека. Это уже гуру-ученик. Все, уже начались отношения. Он просто думает, что гуру это обычный человек. Вдруг он закапризничает. Проявит свой дурной нрав, и тогда мне конец. Это он пока хорош на расстоянии, верно? Это наш опыт материальной жизни. Поэтому это страх, он материален. Гуру может вообще не появляться перед учеником. Раз в жизни достаточно. Дело не в этом. Важно, чтобы ученик слушал наставления. Вот, если он слушает лекции, это уже истинное отношение. Негативные качества, это означает, когда человек имитирует Бога. Это становится негативное качество. Он же полностью свободен. А я небольшую свободу имею, я подчиненную свободу имею. Вот. И когда я имитирую и пытаюсь стать свободным как Бог, я нарушаю законы. Это негативно называется. То есть негатив в имитации Бога.
Больше относится именно к индийской религии, я понимаю. То есть, вы говорите, что, допустим, если вы А вот хотите из своих религий, допустим, там у вас свои религии, там, ну, пусть он будет мантры, да, там, мусульманские какие-то связки. Вот здесь, если мы занимаемся именно философскими вопросами.
Речь не идет о религии, речь идет о Боге. Если вы хотите прямо, непосредственно идти к Богу, то повторяйте Махамантру. Она открывает его личность. Все, непосредственно вы придете к нему как к личности. Поэтому говорим Махамантру. Ну, то есть мы просто говорим, что есть путь прямой. Прямой к Богу. А есть религиозный, он не прямой. Поскольку у меня еще есть много всяких представлений, их нужно тоже учитывать, я даже не могу себя ломать иногда. Поэтому, учитывая мои сомнения, мою природу, мою культуру, дается путь с учетом человека. Это называется религия. Где большую часть он принимает ее слепо, там нет знаний. И вот если нет знаний и есть вера, это есть религия. А если есть знания и вера, это уже наука, это не религия. Так, понимаете, о чем речь? Вера — это уже религиозность. Но там отсутствуют знания. Недостаток всех религий в том, что они не могут представить Бога, они представляют конфессию. Церковь представляют, мечеть могут представлять, замечательную традицию. Но Бога представить не могут. В этом смысле у них расхождение. Кто такой Бог? Христос или Аллах и так далее. Вот в этом смысле у них расхождение. А во всем другом они все похожи. Путь тот же самый. Но у них нет именно представления о Боге. Здесь же мы хотим сказать просто о Боге, не о религии. В этом разница. То есть есть вера и знание, плюс знание. Это уже институт называется. Это не церковь. То есть Бог — это объект научного познания вообще-то. Высший объект познания. Это наука. Ну так, если я не готов принимать какой-то путь знаний, тогда мне дают веру. Не понимаешь — верь. Не поверишь — в ад пойдешь. Вся наука. Ну, тогда так. Тогда какой-то страх, элемент страха добавляется обязательно. Потому что вера необходима. Если не будет веры, все развалится. Так тогда элемент страха существует. Ад и есть на самом деле ад. Пойдешь в ад без веры. Но вера, если она не подтверждается знаниями, она утрачивается. Поэтому мир, видите, как меняется. Только что были атеисты, стали религиозными, а потом снова станем атеистами снова. И так в мире все чередуется. Пока не получим знания о Боге, так и будем вращаться. Поэтому дело здесь не в религии. Всепроникающий аспект в материальном мире. В духовном мире ее не существует. Параматмы нет духовного мира. Нет необходимости. Есть Бхагаван. Васудева — это Бхагаван?
А за счет чего тогда индивидуальности в духовном мире?
Бхагаван. Три единые абсолютно, если не забывайте. В Бхагаване есть все. Параматмы не нужны. Это уже Бхагаван. Если вы достигаете аспекта понимания Бхагавана, то все, что вы видите, связано с ним. Все есть Бхагаван. Прабхупада говорит, все связано с Кришной. Ученики думают, как? Все. Каким образом? Прабхупада помогает им. Хорошо. Вот чьи-то туфли. Ваши проблемы. Чья трость? Ваши проблемы. Очки чьи? Ваши. Вот так же все можно вести с Кришной. Все, если вы достигаете аспекта Бхагавана, он никогда для вас не потерян.
Наоборот, цепенение какое-то происходит, и
жить дальше. В этом материальном мире. Есть иллюзия. Иллюзия вам скажет, ты не сможешь выжить с таким знанием в этом материальном мире. Это непрактично. Вы чувствуете, что в уме есть сразу это сомнение? Как же буду жить с таким знанием? Мои родственники, мои друзья, моя работа, мои привычки и так далее. То есть мы возвращаемся сейчас к своим как бы корням материальным, к тому, что мы с чем себя отождествляем сейчас, поэтому стали серьезными, безрадостными. В этой мне помогло как раз это вот для моих родственников, для моего здоровья, для моей работы, для моего начальства, для моих денег. Это было вообще очень радостно. Я подпрыгнул до потолка. Слибанов сразу мне устроил и работу, и деньги, и мужа, и детей и гениальных. Вот что мы ожидаем как бы от духовной практики. А тут отречение, Боже мой. В духовный мир уходить я не собираюсь, мне здесь нужно что-то устроить. Но поймите, это вопрос времени. Нашего ухода из этого мира. Хотим мы не хотим. Нас кто-то спрашивает, что ли? Нам просто говорит реальность. Долго ли осталось мы здесь прозябать? Несколько десятков лет мы всего живем-то. Потом опять что? Живем и живем и живем здесь. Да просто живем. Тогда чего печалитесь? Как вы будете жить себе? Если даже с материальными мотивами это принимаем, увидеть для материальной жизни, это огромное благо. Он же все благое не отнимает у нас ничего, не завидует. Он никому не завидует. Он не думает, он прижился здесь, а? Сейчас я с ним разберусь вообще. Он сколько угодно может дать богатство. Он в отречении находится, в полном Кришне. Один из его атрибутов — это отречение. Может дать вам всю Вселенную, если захочет. Друй Махараджу предложил всю Вселенную. Итак, если мы хотим какие-то заслуги материальные иметь, успех какой-то, это тоже связано с Богом. Но просто я неправильно. Чем больше в уме отречены, в уме, не на физическом уровне, а в уме. На физическом уровне не отрекайтесь. От хороших вещей, хорошо? От плохих отрекаетесь. От хороших не отрекаетесь. От хлеба не отрекаетесь. От пищи не отрекаетесь. От одежды не отрекаетесь. Применяйте все это. От работы, от семьи, все это хорошо. От дурных вещей отрекитесь. И чем больше вы отречены в уме от материальной природы, тем более вы счастливы в материальном мире. Вот тут как раз парадокс, на чем люди все и спотыкаются. Но чем больше я буду привязан к этому миру, тем буду я больше счастлив. Держать все в своих руках главное. Нет, вот это и есть причина страдания. И всех несовершенно. Чем больше вы отречены от материи, чем больше вы привязаны к знанию, к божественному знанию, тем больше вы счастливы в материальном мире. Так же. Даже муж и жена, чем больше они отречены друг от друга в уме, тем больше они счастливы, тем больше они достояния друг другу могут предлагать. В этом обмене отречение, да. Постоянный обмен более высшими и высшими энергиями. Это есть отречение. Это счастье. Вот это здесь понять правильно, что есть сухое формальное отречение, есть истинное отречение, источник нашей радости, блаженства. Разве вы не пришли для этого в институт, чтобы обновить свою жизнь? Разве это не попытка к отречению? Обновление. Вот. Это и есть отречение. Обновление жизни — это есть отречение. Принцип. Всегда обновляйтесь. Оставаясь при этом в постоянных отношениях. Это есть отречение. Менять ничего не нужно, объекты чувств. Отрекись объекты чувств. С одной женой проживите всю жизнь. Но обновляйтесь постоянно. Тогда вы можете жить сколько угодно. В отречении можете жить постоянно, видите? Ну, понимаете, о чем речь? Чего бояться? Вы боитесь то, чего бояться не нужно. А принимайте то, от чего нужно бежать подальше. Нужно правильно понять философию. От мужа, это означает дать свободу этой личности. Но это тонкий момент, правда? Любая жена сразу подумает, какую свободу, подождите. Уточните, что за свобода. Он что, теперь может с кем угодно общаться, куда угодно ходить? работает наш десантный Бог. Когда человек ведет чистый образ жизни, тогда жена, давайте.
Отвержи.